Хроники. 20 век.
15:05 в Москве. У микрофона Марина Иванова. Я вас приветствую. Программа «Хроники. 20 век». Сегодня будем вспоминать о операции «Буря в пустыне» и про как раз-таки войну в Персидском заливе. Сегодня у нас в гостях председатель Исламского комитета России, член Российского политического комитета Гидар Джамаль. Гидар, здравствуйте. Ну, здравствуйте.
Здравствуйте.
Все-таки дам вам...
Здравствуйте.
Дам вам момент поздороваться. Гидар, ну, мы вот тут за кулисами с вами немножко успели переговорить, и вы сказали, что вы как раз-таки в свою очередь еще не сколько как историк, сколько как очевидец можете рассказать о...
Ну, это все проходило... Все это проходило в таком, как бы, прямом режиме. Режиме непосредственной включенности, не то, что я там был, хотя, в общем-то, почти был, но, скажем так, в 2003 году я там был ближе, потому что удалось удрать прямо под бомбами, когда начали падать американские бомбы на Ирак. Это уже 2003, и напоминаю, что мы-то говорим о 91-м. Вот, и как раз я в 2003-м находился в штаб-квартире партии БАС. Они как раз свои паковали документы, вывозили из архива, и, в общем, выезжать пришлось, уже там ничего не летало, выезжать пришлось через границу на автомобиле. А в 91-м. Там была такая интересная ситуация. Я, правда, в момент начала войны был в Германии. Вот. Но это было горбачевское время. Вот только что стена там рухнула. И я встречался с Армином Мюллером. Это такой в свое время знаменитый такой правый националист германский. Юрист, который там традицию права, которое поднимается из почвы, как пар такой, да, право из национальной земли. Вот, ну, как бы он такой был легальный, но на грани фола, если учесть вообще какие-то царят в отношении правого сектора в Германии порядки. Вот, он на грани фола, на грани легальности. И, конечно же, он был, он сейчас умер в 91-м году. Это был человек очень близкий к различного рода таким большим фигурам германской политики, в том числе и в военном деле. И генерал фон Бастиан был его личным другом, знаменитый бундесверовский генерал. Ну и не только. Вот. И вот мы с ним беседовали, как раз это было перед новым 91-м годом, я был у него в Мюнхене дома, вот, и он говорит, вот как вы думаете, а тогда уже международная коалиция, там полмиллиона собралась, так сказать, нависала над Кувейтом, над Ираком, там авианосцы, самолетов была группировка, там какая-то немеренная, несколько сот самолетов, то есть чудовищная была сила собрана, и все это нависало тучей над Саддамом, над иракскими войсками в Кувейте, над самим Ираком. И вот Армин Мюллер меня спрашивает, ну, как вы думаете, будет удар по Ираку? Я говорю, ну, очевидно, что будет. Смотрите, там уже несколько миллиардов долларов, там большие деньги, может быть, там не несколько, а там уже за десяток, я не помню точные цифры, но какие-то астрономические. И доллар же тогда другой был, кстати. Ну, вот уже потрачены, да, то есть полмиллиона перемещено туда с гигантским там логистическим хозяйством, инфраструктурой, все. Конечно же, будет удар. Он говорит, не-а, и хитро так на меня смотрит, не будет. Я говорю, как не будет? Так, это блеф. Я говорю, не может быть, таких блефов не бывает. То есть полмира как бы пущено в раскрутку и какой блеф. Поверьте, говорит мне, у меня есть источники, брюссельские источники, источники из штаба Бундесвера, это блеф. Вот, я говорю, ну, вы знаете, ну, конечно, все может быть, ну, не могу с вами спорить, у вас источники, там, вы известный друг известных бундесверовских генералов, так что мне остается только руками развести, все может быть, ну, не знаю. Вот, на этом мы с ним закончили, тема была у нас другая, а когда я ехал в Берлин, значит, на машине из Мюнхена, то я услышал по радио, это уже был там Новый год, по-моему, или под Новый год, или Новый, я точно даты не помню, что первые бомбы упали на иракскую почву. И я подумал, вот тебе и Армин Мюллер со своими связями в Бундесвере и в Брюсселе.
Может ли это означать, что просто как раз-таки ни Брюссель, ни Берлин не были заинтересованы в ударах и каким-то образом противостояли?
Это означало только одно. Дело в том, что была колоссальная кампания по дезинформации, по разведению Саддама Хусейна, и даже на таком уровне, как штабы НАТО, ему закачивали информацию, что это блеф, что никакого удара Запада не будет, Запад — это бумажный тигр, ну и потом, что он нужен. Как говорил этот самый некий капитан СМЕРШа, которого в «Бравом солдате Чонкине» арестовали и, так сказать, тащили расстреливать, помните, он кричал: «Я нам нужен». Саддам Хусейн точно совершенно по этой схеме, вот он как бы считал, что «я нам нужен». Потому что Саддам Хусейн, не будем забывать, это был американский агент изначально. Но партия БААС, национал-социалистская партия, в принципе, то есть партия социалистического возрождения, ну, это арабский социализм, национал-социализм, который был феноменом, изначально поддерживающимся и спонсируемым, ну, после Второй мировой войны, Соединенными Штатами, как антибританское, антимонархическое движение. Сначала там генерал Касым сверг хашимитскую династию в 56-м, по-моему, году, вот, а потом партия БААС пришла, свергла генерала Касыма, вот, и уже к 79-му году утвердился в качестве фигуры номер один Саддам, который тут же начал войну против революционного Ирана по поручению коллективного Запада. И Ирак тогдашний, во время войны с Ираном, саддамовский Ирак, он считался другом США. Был даже такой эпизод, когда в 86-м году мираж Саддама, баражировавший над Персидским заливом, внезапно атаковал двумя ракетами «Эксосе» американский фрегат «Коммодор Перри», Оливер Перри. И поразил его там двумя ракетами в скулу корабельную. Погибло 38 матросов, моряков американских. И на суде судимый за халатность капитана того фрегата объяснял: я не принял никаких мер обороны, не успел просто их принять, потому что, ну, самолет, который был в воздухе, это был дружественный самолет. Нам в голову не приходило, что он может сделать какую-то атаку. Кстати, причины этой атаки так и не были объяснены, но Саддам заплатил деньги семьям погибших, вот, принес извинения, и официально он именовался дружественной страной. Его поддерживали тогда все, включая даже Советский Союз. То есть Советский Союз, кстати говоря, его поддерживал, даже игнорируя то, что Саддам уничтожил всю коммунистическую партию Ирака, причем зверскими способами. Туда шла, конечно же, техника, оборонка мощная очень, но не только. Миражи и ПВО, там, допустим, Кроталь, это ЗРК французский от французов, да, то есть американская техника шла, американские технологии, артиллерия в частности, ну, многое другое. То есть его накачивали техникой, а там Кувейт, скажем, Эмираты и саудовцы, они платили за эту технику, платили гигантские деньги. То есть где-то за войну с Ираном Саддаму было перекачано более 60 миллиардов тогдашних нефтедолларов. И к тому же та доля, которую должен был производить Ирак в нефти, но не производил из-за войны, на эту квоту подняли выработку страны, арабские страны залива, вот, компенсируя ту нефть, которая не шла на рынок из Багдада. То есть Саддам был нещечка. Он был любимым таким вот, не знаю, насколько любимым, но очень, так сказать...
Карманный диктатор?
Карманным, да, вполне карманным. Хотя он рычал и изображал из себя часть так называемого фронта сопротивления непримиримого Израилю. Вот, то есть считалось, что это самая мощная, самая такая боеспособная страна арабского мира, которая противостоит сионизму. Ну, потом там шла Сирия, там и так далее, да. Хотя единственная конфронтация иракских вооруженных сил с Израилем была, по-моему, в 73-м году, когда две иракских дивизии танковых попали под замес, под авиационные удары, когда они были, так сказать, в Сирии, пытались остановить наступление в районе Голан. Ну, это как то, что мне помнится. Но так, в принципе, никаких особых беспокойств для Запада от Ирака, от Саддама не шло, а вот с Ираном он воевал 8 лет. И на этой войне с обеих сторон погибло около 1 000 000 молодых людей в попытке ликвидировать большой иранский проект. Но потом, когда война закончилась, закончилась она поражением, не таким полным, как хотел имам Хомейни, который требовал головы Саддама, но закончилось поражением, потому что иранцы, тогда очень слабо вооруженные, находящиеся в процессе переформатирования своего общества, они смогли практически голыми руками перенести войну на территорию Ирака, наступая с калашниковыми. Ну, там очень мало чего было, потому что была... блокада со стороны внешнего мира, в отличие от Ирака, которого закачивали туда все, от Т-72-х до французских «Миражей» и МиГов-29-х. Вот. И тем не менее иранцы перенесли войну на территорию Ирака, и, в общем, стало понятно, что вся восьмилетняя эпопея, она обошлась иракскому народу в 500 000 убитых, а результаты, ну, катастрофические, в принципе. И тогда Саддаму надо было как-то все это компенсировать. Он должен был Кувейту, который тоже платил деньги за эту войну.
Так же, как и Арабские Эмираты.
Так же, как Эмираты, саудовцы, Кувейт тоже платил, потому что, ну, Саддам позиционировал себя как представитель арабского мира против персов. Угу. Так сказать, вечный конфликт арабы-персы, арийцы-семиты. Так он позиционировал себя. Вообще Саддам же говорил, что Ирак — это 6 тысяч лет истории от Вавилона, где есть и славная арабская страница, между прочим. Но это 6 тысяч лет истории. Все такие злачные места в Багдаде назывались именами языческих вавилонских божеств. Например, там гостиница Иштар. Я как-то, когда ездил по Багдаду в сопровождении их офицеров безопасности, говорю, вот, друзья, а вообще-то я в исламской стране? Они говорят, конечно. А вот мы проезжаем мимо гостиницы Иштар. Вы знаете, что это за слово такое, за название? Говорит, ну, слово такое, Иштар, традиционное для этих мест. Я говорю, это имя вавилонской богини языческой. Как получается, что в стране исламской, в столице в свое время халифата, багдадский халифат, да, вот мы проезжаем мимо гостиницы, которая называется Иштар. Дальше едем, гостиница Вавилон. Дальше едем, там еще что-нибудь не менее такое вот вызывающее, да, молчат. Ну, потому что при Саддаме страна была очень сильно замешанной на такие вот языческие почвенные традиции. Он был исламофобом, и в проекте, ну, как бы программе партии БААС было записано построение безрелигиозного общества. Только потом, после уже бури в пустыне, он резко поменял, может быть, даже по подсказке Соединенных Штатов, которые с ним продолжали работать еще целых 12 лет, он поменял ориентацию и написал на своем иракском триколоре, написал «Аллах Акбар». Но до этого даже намека ничего не было на это, там просто преследовались все деятели религии, мусульмане преследовались наряду с коммунистами. Вот. И, значит, вот тема Вавилона, она была почему-то очень актуальна. Я был в Вавилоне, реальный исторический Вавилон, который был за громадные деньги в период санкций, уже после бури в пустыне, восстановлен. Причем, ну, это был, конечно, новодел, который шокировал бы любого археолога-знатока, но новодел, который стоил огромные деньги. Там дорога процессий, там храм Иштар, все вот эти вот моменты, они были вот до камушка, так сказать, восстановлены, причем так лаково, с блеском, да, вот. То есть надо было заниматься Вавилоном в то время, как люди умирали, там дети умирали от голода в период санкций. Но вот это характерно описывает этот режим. Так вот...
Почему он выбрал Кувейт?
Кувейт он выбрал, потому что, во-первых, 19-я провинция Ирака, которую англичане, когда уходили оттуда, они разделили Ирак, эту 19-ю провинцию, они выделили в качестве суверенного государства. Им управляло семейство Сабах. Вот... семейство шейхов, ну, местные знати, да, наиболее такое конформистское, наиболее жирное и прозападное из всех на, вот, в этом регионе, где вообще вот элита залива, она традиционно является частью англофильской мировой партии, пробританской, кроме саудов. Потому что сауды — это американо-ориентированные изначально, они выскочки. А если вот пойти по другим странам залива, там, Катар, Эмираты, Оман и так далее, то это старые султаны, шейхи, амиры, которые там, как минимум, их дома насчитывают 200-300 лет, и которые очень плотно завязаны на британскую аристократию, на тесные масонские связи с домом Виндзоров, ну, Ганноверов до 1901 года, которые сейчас переименовались в Виндзоров последние там, чуть больше 100 лет. Вот. Они очень тесно с ними связаны. Это англофильская партия. Ну, хашимиты в Ираке до свержения в 1956-м это тоже часть англофильской партии, как и нынешняя иорданская часть хашимитской тоже династии. Вот. А вот саудовцы пришли из Неджда, это другая, как бы это просто местные какие-то вот князьки местных племен с востока Аравии. Они свергли шерифа Мекки в конце 20-х годов, который тоже принадлежал к хашимитской династии, тоже был частью англофильского истеблишмента, и предали себя в распоряжение американцев как антибританские силы на Ближнем Востоке. Вот. Ну, тем не менее, вот, значит, национал-социализм, который как по ветре распространился по всем арабским регионам, Насер — это национал-социализм, Каддафи — это национал-социализм, партия БААС в Сирии, партия БААС в Ираке. Вот. Партию БААС создал Мишель Афляк, который был христианином сирийским и, между прочим, другом Гитлера. встречавшимся с ним в 43-м году. И в 43-м, не знаю, в 44-м ли. Но после, значит, поражения Райха Мишель Афляк создал эту партию по образцу национал-социалистской с таким левопопулистским акцентом, но в основном, конечно, с националистическим драйвом. Вот. И потом, как мне говорили иракцы, уверяли меня, что он якобы перед смертью принял ислам, и его дети, которые жили в Ираке, это уже мусульмане. Но надо сказать, что он создал две партии. Партию Баас в Ираке, партию Баас в Сирии. Они очень сильно разошлись и очень сильно враждовали между собой. Так бывает. Uh-huh. Вот. И, значит, что интересно, Сирия, баасистская Сирия, во время войны Ирака с Ираном, она была на стороне Ирана и не давала таким образом возможности объявить это общеарабской войной против персов, потому что Сирия арабская страна, но она поддерживала Тегеран против Багдада. Вот, за что, конечно, Тегеран ей был благодарен и благодарен до сих пор. И не в последнюю очередь именно по этой причине до сих пор поддерживает Асада. Вот, ну, короче говоря, к 90-му году Ирак пришел, точнее, война-то закончилась несколько пораньше, по-моему, в 88-м или 89-м. 89-м. В 90-м году Ирак, который потерял 500 000 человек, смысла в этой войне абсолютно не было. 20-миллионный иракский народ с очень высоким образовательным цензом, с большой такой развитой инфраструктурой, смотрит с некоторым недоумением на своего лидера. То есть, что это за кошмар был? Как-то надо было бы компенсировать вообще-то, то есть надо было бы сделать некое действие, которое, ну, хотя бы немножко было бы, уравновешивало бы такой бессмысленный кошмар
сейчас
проигранной войны.
В голове возникла, нам нужна маленькая победоносная война.
Да, была большая непобедоносная, хотя бы маленькую победоносную. И вот явилась мысль аннексия Кувейта. Но самое интересное, что это все было не самодеятельностью, потому что Саддам получил зеленый свет. Он обратился к Америке и сказал, вот нам необходимо было бы, мы как ваши друзья, понимаете, мы должны 10 миллиардов долларов этому Кувейту. Как бы проблемно очень их отдавать сейчас, ну и вообще, в целом, для внутренней конъюнктуры было бы замечательно, если бы Кувейт стал, как он и был, 19-й провинцией Ирака. На что тогдашний президент Буш сказал, что дело-то ваше, это все ваши дела. И, конечно,
внутреннеполитические,
да, полный вперед, не будем. Полный вперед, зеленый свет. Вот. Возможно, что он говорил искренне, но здесь вмешались англичане. Потому что англичане, естественно, Саддама Хусейна ненавидели. Потому что Саддам Хусейн, во-первых, сверг династию, которая была дружеской и партнерской династией британской монархии. Во-вторых, Саддам особо с таким очень жестким садистским кайфом давил шиитов. А шииты в Ираке традиционно были пробритански ориентированы. Вот. И когда, значит, он влез в Кувейт, это было достаточно просто, взяли, оккупировали, хотя там какие-то были столкновения и даже потери у иракцев, потому что кувейтская армия какое-то минимальное сопротивление оказала, Сабах, семейство бежало, вот. И после этого Британия жестко выступила за то, что надо ударить по рукам агрессора. И более того, с требованием, чтобы ни в коем случае Саддам не был бы испуган реакцией мирового сообщества и не выполнил бы резолюции ООН, потому что тогда не будет повода его бить. Нужно, чтобы он не верил в эти резолюции, считал, что все блеф, и продолжал бы, так сказать, вот занимать нагло, так сказать, плясать на территории захваченного Кувейта, чтобы можно было туда вторгнуться и погулять. Это было требование к американцам. Отсюда вот это компания «Дезы», с которой я начал, что по всем каналам, включая даже, так сказать, натовские генеральские каналы, шла такая тема, что на самом деле ничего не будет.
Гидар Джамаль, председатель Исламского комитета России, член Российского политического комитета, в гостях на «Говорит Москва». Сейчас новости, после этого продолжим. 15:35 в Москве. У микрофона Марина Иванова. В гостях у нас председатель Исламского комитета России Гидар Джамаль. Гидар, еще раз здравствуйте.
Да, добрый день.
Вспоминаем сегодня о буре в пустыне, об операции «Буря в пустыне», ну и вообще о том конфликте и о... Остановились как раз-таки на том, что до последнего Саддам думал, что вся эта угроза только какой-то
блеф,
и что последний тезис был как раз-таки о том, что Британия была больше всего заинтересована в том, чтобы вводить войска и каким-то образом влиять, давить.
Британия была крайне заинтересована в том, чтобы уничтожить Саддама, воспользовавшись этим обстоятельством. А Соединенные Штаты были явно озабочены тем, чтобы его сохранить. Потому что, честно говоря, закрыть главу Саддама можно было тогда непосредственно. А его оставили еще на 12 лет. И когда началось вторжение, началось одновременно и восстание шиитов на юге Ирака, Басра, это вот как раз шиитский регион. И, собственно говоря, я думаю, что там была координация и с англичанами. Но в этот момент, когда началось восстание, Соединенные Штаты немедленно вернули Саддаму захваченных пленных и даже, по-моему, с вооружением. И он их тут же бросил на подавление шиитского восстания прямо в разгар так называемой битвы с вот этой вот международной коалицией. Вот. Но, собственно говоря, американцы тогда его спасли, потому что даже попытка там, двух бригад морской пехоты сделать рывок через пустыню прямо к Багдаду, а тогда командование США явно совершенно по указанию, идущему от Вашингтона, не поддержало авиации. Эту атаку она захлебнулась. Там была республиканская дивизия республиканской гвардии Хаммурапи, которая тогда остановила американцев, в том числе есть, кстати говоря, очень хорошие фотографии, качественные, о том, как Т-72 били абрамсы. Горящие абрамсы, и потом абрамсы битые, на которых сидят иракские офицеры. Но эти данные были засекречены, причем даже в ельцинской России была, так сказать, закрыта эта тема о том, что американцы были биты, бывали биваемы в ходе вот этой войны. Вот. Но, честно говоря, Саддам и в Первую, и во Вторую войну он саботировал сопротивление. Там... российских советников, ну, советских, можно сказать, на тот момент, потому что Горбачев еще был, возглавлял сейчас скажу, кто, да, начальник штаба сухопутных войск впоследствии, а потом он был президентом Карачаево-Черкесии, Владимир Магомедович.
Сейчас найдем.
Да, Владимир Магомедович, начальник штаба сухопутных войск России впоследствии.
Вообще тогда не удивила позиция России? Ну, Советского Союза на тот момент.
Ну, предательская позиция с точки зрения, конечно, тех отношений, которые были у Москвы и Багдада, но и вообще геополитические, то есть сдать этот регион этой самой международной коалиции. Но до этого уже тоже была же такая практика. Я прекрасно помню, как в 86-м году, когда американская авиация ударила по дворцу Каддафи, совершила налет, прямо вот 86-й год, это еще Советский Союз как бы стоял таким мощным богатырем, типа Илья Муромца, но пока еще не было понятно, что с ним произойдет там. Обычному человеку на улице. Вот. Могучий Советский Союз, да? И вот по Каддафи бьют американцы, разрушают его резиденцию, гибнет его дочка приемная, там совсем маленькая, и никакой реакции, кроме, конечно, там пыхтения возмущенного в газете «Правда», от Советского Союза не было. Но это уже был Горбачевский Советский Союз. Пока еще Горбачев не окончательно сбросил свою личину агента Запада, но уже позволял Соединенным Штатам действовать так, как, допустим, за несколько лет до этого Вашингтон, я думаю, не решился бы на такую наглую акцию.
Владимир Магомедович Семенов.
Семенов, точно. Вот, это вылетело из головы его фамилии. Я с ним пересекался тоже, кстати говоря, во время одной из таких поездок. И вот он мне непосредственно рассказывал, что эксперты советские, но на самом высоком уровне, они просто положили перед Саддамом план, каким образом, опираясь на его реальные ресурсы, его реальные возможности, можно просто сбросить в море всю эту группировку. Вот. Даже не применяя каких-то там сверхъестественных сил, там, атомное оружие, там, ничего такого, вот, которого у Саддама, естественно, и не было, просто опираясь на обычные силы. Вот. Что нужно делать конкретно? И Саддам абсолютно все это проигнорировал. Просто в ряде случаев было приказано не сопротивляться иракским войскам. Вот почему? Потому что даже когда он понял, что это не блеф, он, тем не менее, полагал, что если он перейдет в такую уже отмороженную оппозицию и отчаянную борьбу за жизнь, то тайные нити координации будут порваны, а так все-таки, ну да, он считал, что ошибся, не блеф. Ну, видимо, хотят наказать, но дадут выжить. Угу. Он не ошибся.
Собственно, так и произошло.
Так и произошло, хотя 12 лет всего-навсего. Рано или поздно эти 12 лет, они кончились, то есть он исчерпал свою полезность. Но он бы мог выиграть. Реально он мог бы выиграть, потому что коалиция действовала так, как она действовала, успешно только в условиях практически полного саботажа оборонительного плана со стороны иракской армии, который шел саботаж именно сверху.
То есть поддались, можно так сказать.
Да, там, где реально вот действовали и воевали наотмашь, как вот в случае с дивизией Хаммурапи, кстати, еще одно языческое название, вот, интересное для такой страны, которая была центром халифата исторически. Вот, там, где вот действовали серьезно, то там было очевидно, что бить коалицию западных держав можно. Вот, и били. Ну, конечно, несоизмеримые технологические возможности, потому что Ирак весь был прикрыт воздушно-космической группировкой, все просматривалось, все глушилось, то есть электронная борьба, подавление, скажем, систем ПВО и так далее шло на таком уровне, что там действительно сопротивляться было сложно. Но были странные ходы, типа, например, перелета 130 машин МиГ-29 истребителей в Иран. То есть они вместо того, чтобы броситься наотмашь в бой, так сказать, вот как Гастелло грудью, они, естественно, по приказу Саддама, они просто улетели к своему бывшему противнику.
Переждали.
Но они там просто были реквизированы. То есть Иран просто их, естественно, оставил у себя, пилотов вернул. Вот. То есть такой ход, который, собственно говоря, тоже это часть игры в поддавки.
Ну, очень странный ход.
Да, но он известен, документирован, там это просто описывалось все, как это происходило. Взяли и улетели, то есть бежали с фронта, с поля боевых действий. Вот. Вообще, как бы вот такие удары по коалиции с воздуха иракцы практически не проводили. Какие-то минимальные там были сбития иракских самолетов, но они не атаковали, а они просто летали и сбивались. Как только они летали, они тут же сбивались. Вот. Поэтому можно сказать, что ВВС фактически устранилось от реальной борьбы, оно все сбежало. Вот. Кто там воевал? Ну, воевали танкисты в основном. А танкисты оказывались под жесточайшим давлением американской, британской, французской авиации. То есть их жгли с воздуха. Ну, их жгли вертолетами, их жгли, естественно, штурмовиками. Вот. И потом выявилось, что, конечно, огневая система, комплекс Абрамса, там оптика, электроника, они качественнее, чем те Т-72, которые были на вооружении у Саддама. То есть поражение Т-72 шло на такой дистанции, на которой они не могли Абрамсом ответить. Хотя, я говорю, было исключение, встречный бой в пустыне, там, под предлогом песчаной бури не летала американская авиация. Я думаю, это для того, чтобы сорвать постановку жирной точки на истории этого режима, потому что Вашингтон сделал все, чтобы его сохранить вопреки поражению иракской армии.
Но если сейчас говорить как раз-таки об интересах международного сообщества, то, в общем-то, британцы проиграли американцам, получается, эту битву, именно на политическом
Но
уровне.
На тот момент проиграли, да, сейчас они, можно сказать, выиграли, потому что режим, ну, Нури аль-Малики только что ушел в отставку, а на его место пришел Хайдар аль-Абади, вот, но, в принципе, это режим тех людей, которые подняли восстание в 91-м на юге Ирака, которые были связаны с англичанами. Вот. И он поддерживается таким, скажем, фундаментальным традиционалистским эстаблишментом. Вот. Тегеран стоит за ним. Кстати говоря, американцы удивительным образом выполнили то, за что воевали иранцы 8 кровопролитных лет. То есть Хомейни, покойный имам Хомейни, поставил такие задачи. Ну, Иран был жертвой нападения, но в ответ имам Хомейни сказал, что война не прекратится до тех пор, пока а. шииты не придут к власти в Ираке, и б. голова Саддама не будет принесена мне на блюде. И вот американцы выполнили этот заказ, то есть в Багдаде у власти шииты, и Саддам был казнен. Все, ради чего иранцы сражались долгие 8 лет или 9, оно было реализовано. Реализовано именно американцами. А теперь американцы совместно с Тегераном, то есть якобы страшным, ненавистным и абсолютно неприемлемым оппонентом Запада и Соединенных Штатов, они вместе с Тегераном думают, как остановить исламское государство, Ирак и Левант.
Как раз-таки вопрос по этому поводу князь Горчуков задает на наш СМС-портал +7 925 888 88 948. Гейдар, операция «Буря в пустыне», операция 2003 года, операция в Ливии 2011 года, звенья одной цепи, то есть агрессивной политики НАТО?
Но я думаю, что все сложнее, потому что НАТО — это всего лишь инструмент. Так же, как ШОС инструмент, как Варшавский договор был инструментом. То есть за этими инструментами стоят реальные субъекты. Никакое международное сообщество, соглашение не может быть субъектом и инициатором, ну, каких-то реальных исторических действий. Есть Запад же расколот, он расколот на традиционалистов и либералов. Либералы победили в 1945 году, подвинули очень мощно традиционалистский клуб. Я думаю, что сам ник нашего слушателя, князь Горчаков, должен свидетельствовать о том, что он хорошо в курсе, о чем идет речь. А люди, которые были князьями и герцогами, они заняли место на желтых страницах бульварной прессы. Ну, как бы в сознании улицы. Хотя на самом деле их статус и их влияние, оно по-прежнему является одной из лидирующих. Но на первый план вышли либералы, теперь уже неолибералы, которые после поражения Европы с помощью американских войск, они фактически стали фасадом западного мира, западной цивилизации. И идет жесткая непримиримая борьба по всему миру между двумя этими клубами, либералы и традиционалисты. Когда в 50-е и 60-е годы антиколониальные революции свергали англофильские монархии по всему миру, ну, и в Малайзии тоже шла революция, партизанская борьба против, кстати говоря, там правили и правят султаны в Малайзии, это не республика. Вот, это такая своеобразная монархия. Это была часть тоже британской короны, очень близко к Виндзорам, вот, далеко от Адена, далеко там, допустим, от Багдада. Но всюду за этой борьбой против Британии стояли США при поддержке СССР. Вот, и когда в 56-м году Англия, Франция, Израиль атаковали Египет и двинулись к Суэцкому каналу, то Советский Союз пригрозил ядерным ударом и мощной защитой Египта при одобрительном молчании Соединенных Штатов, которые не стали поддерживать своих союзников западных, а, так сказать, просто грозно молчали. И англичане, французы, Израиль вынуждены были убраться оттуда. То есть нет на самом деле такого однозначного деления. Вот, допустим, социалистический мир, капиталистический, или вот какой-то большой Запад, там, или глобальное мировое сообщество. Мир расколот на несколько центров. Традиционалисты и либералы являются главным. Посмотрим, по кому наносились удары. Удары наносились по таким диктаторским режимам, которые были связаны с республиканским истеблишментом США. Кто такой Мубарак? Ну и предшествующий ему там Садат, Насер, это люди, вышедшие из американской шинели в Египте. Кто такой Каддафи? Он, подобно Саддаму, является тоже американским агентом. Ну, по крайней мере, последнюю треть своего правления он однозначно являлся человеком, который лег под Запад. И с 2003 года это уже человек, встроившийся в неолиберальный проект, который, ну, просто играл на капитуляцию, то есть играл в поддавки так же, как и Саддам. Ну, тот же самый Саддам, о котором мы говорили, да, то есть все эти удары, они, собственно говоря, удары по центрам влияния и силы, которые стали возможными после победы коалиции, где главными являлись США, Советский Союз, в 45-м году. То есть в 45-м году победили либералы, а те, кто 100 лет назад, в 14-м году, правили миром, они ушли на второй план. Они стали как бы, так сказать, ну, темой такого гламура. Хотя на самом деле у них очень мощный пакет акций, они борются за восстановление своей прежней позиции. Так вот, я считаю, что именно традиционалистский клуб, он и стоит за теми процессами, которые идут последние несколько лет на Ближнем Востоке.
Александр Фельдман задает вопрос на наш сайт говоритмосква.ру. Сегодня прошло сообщение о том, что ЕС согласен на передачу вооружения курдам. Какая роль отводится курдам в иракской большой игре?
Ну, дело в том, что нам все время какие-то эксперты нас пытались убедить, что исламские радикалы — это постановка ЦРУ. Вот, что их придумали ЦРУ, и даже когда вот пошло наступление ИГИШ в Ираке, и американцы стали их бомбить, то я видел какие-то такие комментарии в российском интернете, в прессе, что происходит что-то непонятное, какая-то карусель, потому что это же американские союзники, это же их креатуры. Также до этого мы слышали, что талибы — американские креатуры и так далее. Вот. Также мы каждый раз слышим, там, что Хамас — это креатура Моссада, Израиля. На самом деле, конечно, все это собачья чушь. Это имеет столько же силы и достоверности, сколько досужие измышления, что Ленин был немецким агентом. Вот. Ну, как бы все это трэшевые такие рассуждения. На самом деле, конечно же, исламские радикалы — это сила, которая бросает вызов сложившейся системе, мировому порядку. И сам Багдад, официальный нынешний, и курды — это всего лишь факторы этой самой системы, которую она использует в попытке затормозить это движение. То есть курды борются на стороне Запада. А Тегеран прямо сотрудничает с Западом, потому что Тегеран — это скрыто всегда был, остается партнером Великобритании. А хотя у них были разорванные отношения, но мы не должны там доверять видимости. Угу. Мало ли, как все это происходит в пиаровской сфере. На первый взгляд, вот Советский Союз, например, был декларированным врагом Запада, да? Но Запад выжил благодаря помощи Советского Союза в той же хотя бы Второй мировой войне. Я уж не говорю о том, что столько шансов было похоронить капиталистическую систему. Каждый раз Советский Союз сдавал наиболее революционные силы и поддерживал статус-кво. В том же 68-м году в Париже, да и до этого в 36-м году с Леоном Блюмом, когда Народный фронт, там все было на краю уже революции. Когда Сталин запретил сотрудничество социал-демократов с коммунистами на выборах, на которых победил Гитлер, и так далее, и так далее. Всюду Советский Союз выручал демократический Запад, а иногда и не совсем демократический. Вот. То есть видимостям не следует доверять. Ну, в данном случае Иран — это страна по определению революционная, по позиционированию. Но у нее была главная проблема как раз с американцами у Ирана. Потому что, естественно, что иерократия или теократия, правление клерикалов, оно носит характер явно традиционалистский и антилиберальный. Но вот в этом смысле можно сказать, что Иран — уникальная страна. Это страна, в которой традиционалистский клуб первым в истории 20 века, после тех поражений, которые потерпела старая система власти, первыми вернулись на авансцену, к таким дозорным отрядам. А клерикалы Ирана — это лучшие друзья такого эзотерического истеблишмента, близкого к Виндзорам в Великобритании. Вот. А как еще можно объяснить, что 35 лет им грозят какими-то страшными карами и ударами, и 35 лет никто их пальцем не трогал? Не тронул и не может тронуть. В отличие от того же, кстати, Ирака, который замешан на либерализме был при Саддаме.
Вот заодно, отвечая на вопрос Александра Фельдмана, мы заодно ответили на вопрос эколога 57-го, который написал, задал его на наш СМС-портал. А сейчас иранское шиитское большинство тоже британски ориентировано? Ну, соответственно, да.
Мы говорим не о большинстве, мы говорим об истеблишменте, мы говорим о...
А движущий какой-то, да, силы?
Но дело в том, что как организовано шиитское пространство, клерикальный класс, в отличие от ислама, так сказать, ортодоксального, суннитского, ислама большинства, вообще вот духа ислама, который не предполагает духовенство, в шиитском пространстве де-факто существует церковь и существует система духовников. То есть каждый шиит должен следовать за наставником, за духовным отцом. Так же, как в православии, например. Кстати, сами шиитские клерикалы считают, что они очень близки православию. Вот. Каждый шиит обязан повиноваться, в том числе и в политическом пространстве, духовным наставникам. Теперь, если мы возьмем высший эшелон клерикального класса в Иране, там таких, как Хашими Рафсанджани, я уж не говорю о Рахбаре, то, конечно, это люди, которые несут очень много тайн относительно своих связей с такими, ну, корнями власти в этом мире.
Спасибо большое. У нас в гостях был Гейдар Джамаль, председатель Исламского комитета России. Мы сегодня говорили об операции «Буря в пустыне», о предпосылках, вспоминали про личность Саддама, ну и вообще о той ситуации. На этом все. Сейчас новости. Спасибо вам большое.
Пожалуйста.